Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» Туты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский и писатель, редактор отдела «Вера» журнала «Фома» Александр Ткаченко. Александр недавно выпустил книжку «Трудно быть папой» в издательстве «Никея». И по следам этой книжки мы решили сегодня поговорить с нашими гостями о том, трудно ли быть папой действительно. Есть все-таки у папы такой образ в семье, да, это... Человек, который все знает, безоговорочный, безусловный авторитет, истина в последней инстанции, но это очень часто не так. И очень часто папа тоже может ошибаться, может говорить, ну, может вести себя там не совсем корректно, там, не знаю, даже чисто педагогически неправильно поступать. И, с одной стороны, у мамы возникает большой соблазн как-то папу корректировать, это довольно трудно не делать на глазах у детей. А с другой стороны, и папе самому тоже очень трудно, когда он видит, что дети что-то делают неправильно, не давить своим авторитетом, не вступать в конфликт, а все-таки, ну, пытаться выстраивать коммуникацию. Если, как вы считаете, как мы можем вот папам посоветовать, не теряя своего авторитета, договариваться с детьми? Да? То есть как бы здесь очень такая получается тонкая грань между родительским авторитетом безоговорочным и дружбой с детьми, которая может скатиться в какую-то фамильярность, в потерю уважения к родителю, как к старшему.
Ну, безоговорочный авторитет – это всегда плохо, потому что, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться, как известно. И поэтому это, кстати говоря, проблема часто бывает в семье, в которых мало детей. Это то, что родители сначала воспринимаются буквально как боги, потому что нет никого между родителями и нету старших братьев, сестер. То есть ты не понимаешь, как ты можешь стать взрослым, поэтому родитель буквально обожествляется в определенном возрасте. А потом, ближе к подростковому возрасту и в самом подростковом возрасте, они с этого пьедестала сбрасывают. И, соответственно, все эти кризисные отношения подросткового возраста, они связаны как раз вот с этим разобожествлением. Тот, кого ты обожествлял, оказался вовсе не тем. Вот. А я бы хотел в этой связи два момента отметить, которые Александр в предыдущей части сказал, но они не были так акцентированы. Это, во-первых, что воспитание – это искусство возможного, так же, как и политика. То есть не нужно сразу ломать, если ты вдруг решил как папа воспитывать, значит, не нужно сразу ломать жизнь, которая сложилась, ну, допустим, без тебя, да, вот, например, ты не занимался, потом ты озадачился, нужно что-то делать, давай мы весь мир насилия как бы разрушим до основания, а затем, вот этого не надо делать.
И город солнца построим.
Да, сразу, вот да. То, что Александр, как пример того, что вот, да, была какая-то жизнь, и он попытался, что называется, процесс возглавить, если невозможно его ликвидировать, или, вот, это очень правильно и замечательно. То есть то, что надо влиять на то, на что ты можешь повлиять. И второй важнейший момент, это, конечно, то, что вы сейчас, Татьяна, сказали про авторитет. Другой вопрос, что этот авторитет не может, и тем более не должен быть абсолютным, но вот то, когда... оказалось, что папа может научить, и папа очень крут в том, что для ребенка значимо, это как бы второй важнейший момент в воспитании, особенно сыновей, дочерей тоже, а сыновей как бы и подавно, то, чтобы папа все-таки этим авторитетом был. Потому что когда папа не авторитет, не в смысле абсолютный авторитет, который утверждает свое право там заставлять принимать решения и так далее, когда они его реально уважают, когда папу есть за что уважать.
Потому что... У меня иногда приходилось заставлять, но это...
Не, заставлять само собой.
Это было такие, я не знаю, какие и смех, и грех, и смеяться, и плакать хочется одновременно. Дело в том, что подростковый возраст, самый такой гадкий, 13-14 лет, где-то к 16 уже оно... все более-менее устаканивается, а вот тут просто какой-то ужас. Детей раздирает в клочья, а они у нас погодки, можно, почти ровесники. Вот они в этот возраст вошли дружно. Вот все три пацана вот эти вот, они просто вот одновременно стали вот этими вредными подростками, которые там не то что со взрослыми, они друг с другом не могут.
Змей Горыныч от трех головах.
Да, да, друг с другом договориться нормально не могут. Каждый вечер скандалы, каждый вечер какие-то разборки с криками, с воплями, чуть ли не до мордобоя там. Мама бедная пытается их успокоить, там, как, ну, по-мамски так, это все вплоть до «иди отсюда», вот, ну, в запале. Она прибегает ко мне вся в слезах, «Саша, сделай что-нибудь, они меня совсем не слушают». Там... Ну, что мне делать, понимаете? Тоже пойти сказать, да?
Ну да, ремень же
вроде хорошими. Нет, а тут вариант только один. Вот на самом деле передо мной три мужика. Это уже мужчины, которые делят территорию, вот и все. решают, кто тут главный. У них другого повода для конфликта нет.
И что они делать?
Показать им, кто главный в доме на самом деле.
Ну а как?
Показать, кто мужчина.
Как топнуть ногой, крикнуть криком?
Да просто вот вплоть до такого, понимаешь? Ты что вообще? Ты же себе позволяешь, да? Может, ты на меня вот так вот собираешься, как на маму? Очень жестко, да. По-мужски. И, естественно, да, это давление. Это просто вот как бы силовой такой вот путь. Я не говорю о том, чтобы их бить, не дай бог, ни в коем случае. Но, тем не менее. Вот.
Но это в экстремальной ситуации.
Да,
уместно.
Но эти экстремальные ситуации, они, знаете, довольно часто возникают в этот период. Но что я делал потом? Вот потом, когда мне это очень тяжело давалось, потому что я на самом деле человек очень мирный, я не люблю этого всего. Вот. Я не люблю, когда со мной так делают, естественно, не люблю делать так с другими. Если вот приходилось вот такое, я просто вот ждал, пока немножечко вот адреналин в крови у всех там стабилизируется, шел и по очереди к каждому приходил, обнимал, плакал, гладил по спине, говорил: голубчик, я тебя люблю, прости меня, пожалуйста, за все это. И он мне тоже говорил: папа, я тебя тоже люблю.
А разве это, вот отец Максим, разве это не это не педагогично? Раз ты показал свою силу, то зачем же ты потом показываешь свою слабость?
Нет, как раз слабость-то и можно показывать тогда, когда уважают твою силу. Когда твоя мягкость... Понимаете, у нас все, как бы люди, особенно церковные люди, они вечно путают смирение со слабостью и так далее. То есть этого делать не нужно. Как раз смирение возможно тогда, когда все признают твою силу, что называется. Когда ты ее так или иначе уже утвердил, тогда ты можешь смиряться. И это совершенно тогда не страшно и не опасно. Если ты чемпион мира по смешанным единоборствам, ты вполне можешь выглядеть слабым. Но все знают, кто ты, и никто и не посмеет. А если ты просто слабак, а свою слабость прикрываешь словами о смирении и о любви, тогда ты остаешься просто слабаком. Поэтому тут все очень сильно зависит от контекста и от того, что мы тут с вами в радиостудии сидим, а Александр, рассказывая, как он разбирался со своими сыновьями, тут показывал еще всякие знаки руками, которые наши радиослушатели не увидели.
Слава богу.
Вот, поэтому, значит, после того, как ты навел порядок, после того, как твое право, твои сыновья признали, вот, можно быть и слабым, и ласковым, и успокоить всех.
Нужно
в этом
быть.
Нету никакой слабости. В этом есть как бы действительно наведение порядка и установление придания собственной силе некоего истинного, нормального, я уж не говорю христианского, а просто человеческого обличия, когда эта сила не подразумевает уголовных законов и порядков, да, когда это не просто право сильного, потому что он сильный. Вот, а когда люди, и дети, и сыновья, например, удостоверяются, что сильный – это и любящий, это и прощающий, это и... То есть это тогда совершенно не исключается.
Вы рассказали о том, что вам удалось завоевать авторитет у своих детей тем, что вы здорово умели управляться с музыкальными инструментами, хорошо разбирались в музыке. Но бывают и обратные ситуации, когда, например, папа увлечен чем-то, ну, допустим, какими-нибудь единоборствами, и очень хочет мальчику передать эти умения, как-то его вовлечь в свои интересы, а мальчика вообще это неинтересно, и он всячески от папиных развлечений открещивается, а самому ему там нравится в книжке читать или там, я не знаю, лего собирать. И папе очень трудно это принять, и папе кажется, что вот мальчик какой-то у него не такой, непонятно в кого пошел, да? Как выстраивать здесь отношения с мамой? Вот на самом деле папам очень трудно бывает именно принять то, что их сыновья на них не похожи и не хотят быть, ну, не хотят разделять с ними их интерес, не хотят принимать у них их опыт того, в чем они хороши, а каким-то хотят идти совсем своим путем, и ну, папа здесь теряется, потому что, ну, непонятно тогда, а что
некоторые
с этим ребенком делать?
Некоторые папы здесь теряются. Некоторые.
Многие.
Многие. У нас, наверное, нет пока социологического исследования достаточного. Вот, но вообще...
Некоторые папы теряются.
Некоторые папы теряются.
А что делают другие папы?
Другие папы понимают, что, в общем, детей они родили не для себя, что ребенок это не просто их продолжение, что ребенок, понимаете, смирение, вот смирение наше, простое человеческое, я уж не говорю про христианское, монашеское смирение, а простое человеческое смирение состоит, оно начинается с того, знаете, как у Авадорофея, про монашеское смирение, что ты должен признать себя хуже всех, да, мы такого не умеем, вот, и это не совсем для нас, а вот по-простому, для простого человека смирение – это признать право другого человека быть таким, какой он вот другой. То есть не заставляем. Это и между взрослыми то же самое, например, ну, когда мы что-то обсуждаем вот в разговоре с чем-то не согласны и считаем, что мы обязаны кого-то переубедить.
Ну, представьте себе папу, который чувствует свой долг, свою обязанность воспитать человека, который способен противостоять трудностям, управлять своей судьбой.
Если у папы
нет
глубоких внутренних комплексов, и даже то тогда, если он увлекается единоборствами и считается, и на самом деле, например, невероятно крут в этой области, то он-то как раз очень хорошо должен понимать, что крутизна не только в этом, что истинная крутизна вовсе не в единоборствах. Вообще, или не в чем-то другом. Понимаете, если человек реально в чем-то крут, неважно, там, в собирании лего, вот как вы, или там в музыке,
да,
или еще
он,
в чем-то.
Он хочет этому научить своего ребенка,
да.
А ребенок этому учиться не хочет.
Ну
и папе кажется, что
для отца
он не
горе,
может воспитать
если ребенка. Действительная проблема для отца это в том, когда ребенок ничего не хочет. Вот если ребенок не хочет ничего, вот тогда для отца действительно серьезная проблема.
Это папина вина, что ребенок ничего не хочет?
Да почему? Да нет, конечно. Это, если мы так считаем, то это наша гордыня. Опять-таки, считать себя виноватым в том, что другой человек, даже если это мой ребенок, он там типа какой-то не такой. Он у него, как там у апостола Павла, каждый перед своим Богом стоит или падает, и силен Бог восставить его. Мы лишь для наших детей, мы Богом поставленные спутники их жизни. Нам повезло оказаться при начале их жизненного пути, который не нами кончится. Вот. И дай Бог, чтобы нам хоть как-то и хоть где-то не накосячить и что-то полезное для них сделать. Думать, что мы определяем жизнь наших детей, это либо наивность, либо гордыня.
Но, тем не менее, все равно же есть некое представление о том, что женщина, она дает больше чувств, эмоций, любви, тепла, кормит, ласкает, утешает. А папа, он дает опыт, дает какие-то знания.
Я примеров видел абсолютно противоположных. В наше время это совершенно не так. Непонятно, кто что дает, вот, и кто за что отвечает.
Ну, тогда роль папы в семье еще больше для меня сейчас запуталась уже.
Ну, почему? Вот Александр замечательный пример привел той семьи, я не знаю, что это была за семья, где действительно особенно люди не разбирались. Но да, понятное дело, тяжелые физические какие-то задания, они более мужские. Возможно, какие... И то есть разные мужчины и разные женщины. Я вообще не вижу каких-то специфически мужских или специфически женских обязанностей в семье. С удовольствием сам там, мою посуду или чищу картошку, делаю с детьми уроки. И, ну, понятное дело, да, как бы с перфоратором моя жена не работает.
А моя работает. С шуруповертом.
С шуруповертом моя тоже работает.
Любимая забава.
Вот, но это как бы...
Лучший подарок на 8 марта.
Конечно, в каждой семье могут формироваться свои какие-то специфические моменты, но они не обязательны для других. Вот. А то, за что... Нет, мы действительно отвечаем за наших детей в том объеме, в котором мы за них отвечаем. И этот объем мы не знаем заранее. Он может быть... Знаете, есть такая хорошая шутка такая драконовская. Да, врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это он остался жив. Так и тут. Родители долго воспитывали ребенка, несмотря на это он остался хорошим человеком. Вот, поэтому... или там православные воспитатели, так сказать, воскресная школа долго воспитывала, там, образовывала этого ребенка, несмотря на это он остался верующим. Вот, то есть мне кажется, что мы должны как-то немножко посмиреннее относиться к своим возможностям влияния на наших же детей, вот, и понимать, что если они остались верующими, остались в церкви, если они стали хорошими людьми, если они создали свои семьи, то это, в общем, не благодаря нашим каким-то заслугам, а часто даже вопреки.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, редактор отдела «Вера» журнала «Фома», писатель Александр Ткаченко, протоиерей Максим Первозванский, оба моих гостя многодетные отцы. Мы говорим о том, трудно ли быть папой. Именно так называется книжка Александра Ткаченко, которая вышла недавно в издательстве «Никея. Невыдуманные уроки отцовства». Ну, тогда получается, что вообще Мы не можем говорить о том, трудно ли быть папой или мамой, а просто говорим о том, как быть родителем, независимо от того, папа ты или мама.
Можно я небольшую ремарочку тут вставлю? Вот, полностью соглашаюсь с тем, что сказал батюшка.
Можете не соглашаться, я не настаиваю.
Нет, я не кривлю душой, да. Вот. Действительно, все так. Действительно, сейчас вокруг множество мужественных женщин. Действительно, вокруг множества женщин, женственных мужчин. Это никак не характеризует их с точки зрения хорошо или плохо. Это, ну, это просто факт, понимаете? Вот есть там такие женщины, уверенные в себе, пробивные, решительные. И есть мужчины, ну да, может быть, такие, ну, мамой воспитанные, да, такие вот, вот которые привыкли подчиняться женщине. Там. Это отдельная история, но это есть. Но при этом чемпион ли там папа по смешанным единоборствам там, или он какой-нибудь ботаник сугубый, но если у него растет мальчик или несколько мальчиков, он неизбежно столкнется с проблемой, которую ему обязательно нужно будет решать. Когда у меня такая проблема возникла, понимаете, я могу рассказать кратенько, что это было. Это были начальные классы, первый и второй. Просто ко мне пришел сын и сказал: пап, меня в школе бьют, а я не умею бить. Вот так вот, по-детски непосредственно. Я говорю: как? Для меня, ну, я рос во дворе, сам для меня это как-то естественно было, знаете. Я думал, что это как-то вот с мальчиками происходит само по себе. Он говорит: да вот, не умею. Я говорю: ну вот, давай, поставил ему руку, да, покажи, как ты бьешь. Он как-то неумело ее толкнул. И второй сын подходит: да, говорит, пап, мы не умеем бить. Я говорю: а ты покажи. Он тоже толкнул. Я говорю: хорошо, снимайте майки. Они так дружно, как солдатики, стали. Им было, господи, 7-8 лет, по-моему. Я глянул на них, боже мой. Вот до сих пор помню эту картину, понимаете? Тонкая эта кожица, мускулов нет, какие-то жилочки вот эти вот трогательные вот под кожей, там, по плечам. Мне плакать захотелось. Я понял, что это... Вот батюшка сказал, что это не вина отца. Я понял, что это моя вина, что вот...
Что вы с ними до этого в баню не ходили?
Нет, мы не ходили с ними в баню. У нас ванна, они мылись сами.
Их мама мыла.
Да, их мама мыла. Вот. Вот.
И вы научили их драться?
Может быть, я не обращал на это внимания, понимаете? Я еще раз говорю, я их упустил. Я вот эти вот какие-то вещи наверстывал поэтапно. Я говорю: хорошо, мы будем с вами заниматься спортом, мы будем учиться драться, мы будем решать этот вопрос. Они с таким восторгом это приняли, они с таким энтузиазмом это все, понимаете? Причем сам я ни разу не спортсмен. Ну, я в юности дзюдо занимался, там даже на соревнования ездил, там какие-то призы брал, но это было очень давно. Потом была совсем другая жизнь, никак со спортом не связанная. Вот. И в итоге это все сводилось к тому, что я лежал на диване и объяснял им, как делать правильно то или иное упражнение. Они так пыхтели там все это там вот. Все. Они у меня по 400 раз отжимались через два месяца начала этих
драться-то
занятий.
Драться-то они научились.
Вот. А насчет драться, там еще один был момент. У нас мама увлеклась тогда. Ну, домохозяйка вот в провинции, понимаете, какие у нее там развлечения, что она может там. И она увлеклась китайской культурой в целом и, в частности, творчеством Джеки Чана. Тогда вот это как-то было в тренде в 90-е годы, тогда вот это только появлялось. И вот этот вот образ такого благородного недотёпа, который, тем не менее, вот физически очень хорошо подготовлен, умеет там постоять за себя, за других. Такой, знаете, Д'Артаньян, только вот без этих амурных похождений. Вот. С морализаторством, с каким-то там. Вот всё. Он оказался очень ко двору здесь. Вот. И самое главное, она выписывала какие-то диски там под DVD, тогда интернета у нас еще не было. И там был диск с фильмом, где команда каскадеров Джеки Чана, которые вот эти все трюки делают в фильмах, показано, как они тренируются, их занятия. И дети вдруг увидали, что для того, чтобы стать сильным, не нужно быть семи пядей во лбу, там, что не боги горшки обжигают, что вот если ты каждый день будешь делать такие-такие-такие упражнения, то ты станешь сильным. И они так в это вовлеклись, они просто великолепную форму себе нагнали, где-то года полтора они этим занимались. Но потом оказалось, что одной силы для того, чтобы постоять за себя, было мало. И там другие, да, там начались другие уже проблемы, но это другая история. И ее тоже пришлось решать.
Вот,
да.
Я вот думаю, когда рождается ребенок в семье, мама, женщина вынуждена осваивать просто массу разных умений. Там, она становится и медсестрой, и там, поварихой, и педагогом, и гигиенистом, и педиатром, и, ну, в общем, на своей полянке со своим ребенком она массу интересных каких-то новых открывает для себя умений. А папа же тоже, он вроде как тоже должен там становиться и тренером, и каким-нибудь там специалистом по спортивному ориентированию, по рыбалке, по хоккею, там, по футболу, я не знаю. Ну, то есть какие-то все, и палатку поставить, и костер разжечь, и, я не знаю, там, палку остругать так, чтобы из нее получилась стрела. Но я очень мало знаю мужчин реально сегодняшних, которые, ну, хотя бы частью этих умений обладают. Но сегодняшнему папе ему нужно вот это все. Или ему достаточно показать ребенку, как гаджет включается, или там сводить его в кино?
Ну, ребенок же не сразу становится большим. Вот, и поэтому мне кажется, что даже если папа чего-то не умеет, то самое главное, чтобы ему это было интересно самому. Если ему интересно забор строить, то он и сына к этому подключит. Если ему интересно в индейцев играть, то он и научится лук делать со стрелами. Вот, поэтому мне не кажется, что эти умения, которыми он должен обладать заранее. Больше того, я вот смотрю по себе, когда я что-то осваивал сам, то мне было интересно это делать с сыновьями. Когда я уже это умею, подрастают еще дети, а мне самому это уже не так интересно, поскольку это уже освоено, вот, то и с ними мы этим занимаемся гораздо меньше. Поэтому мне кажется просто, что тут вполне можно работать в режиме хирурга и коленки. То есть ударили по коленке, нога подскочила. Вот. Ну, то есть проблемы эти либо нужно решать, если ты их упустил, как вот Александр рассказал, это одно. Если ты их не упустил, то это совсем другое.
А как не упустить?
Ну как, ну не знаю, я, например, не считаю, вот вы так сказали, что маме надо осваивать там то, одно, то. Почему маме-то? Почему не папе? Ну, я, например, знаете как, вот ведь мама же в большинстве случаев, у нас сейчас редко мамы сами становятся там старшие сестры в многодетных семьях. Мне, знаете, сколько женщин рассказывают истории, когда они приехали из роддома, остались в первый вечер с собственным ребенком. Вот мне одна рассказывала такое. Вот, говорит, я стою над ним и плачу. Он ручками-ножками шевелит, а я вообще не знаю, с какой стороны его взять вообще. Как его пеленать, не пеленать, куда засунуть. Вдруг он сломается, вдруг он там еще чего-то. То есть наши мамы, они, многие из них, по крайней мере, если не большинство, они действительно точно так же не знают, чего делать с этими детьми. А почему мама должна его пеленать, а не папа? Почему мама должна его купать, а не папа? То есть я не вижу здесь, и вот Александр как-то мою предыдущую реплику, может быть, воспринял, может, мне так показалось, как там женственные мужчины и мужественные женщины. Я как раз не считаю, что если мужчина занимается собственным ребенком с момента его рождения, это делает его женственным. Вот вовсе нет. Просто действительно так иногда получается, когда папы нету дома, то этим занимается мама. Ну, а если папа молдаванин или таджик, который приехал в Россию на заработки, то он вообще по полгода не видит своих как бы детей и свою жену. Но это не значит, что это нормально и правильно. Точно так же я считаю, что ненормально и неправильно, когда папа уходит на весь день на работу. Это вынуждено, да, так вот получается, по-другому ну, невозможно. Материально не сведешь концы с концами. Точно так же, как совершенно ненормально, когда мы живем там всемером там, или вдесятером в двухкомнатной квартире, и из-за этого там все ссоры, склоки, потому что там сыновья территорию поделить не могут. Но это неправильно и ненормально. У них должно быть определенное пространство для жизни. Точно так же и папа должен реально присутствовать дома с момента. Сейчас иногда появляются к тому возможности, в частности, вот и все эти работы, которые можно исполнять из дома. Конечно, далеко не большинство пап сейчас могут выполнять такую работу. Вот как она называется-то?
Фриланс.
Фриланс, да. Но к этому к тому, чтобы папа присутствовал дома не меньше, чем мама, мне кажется, нужно стремиться. И если, например, появляется возможность или необходимость в дополнительном заработке, это большой вопрос, надо ли папе брать вторую работу, или, может быть, маме надо взять вторую, первую работу, там, на полставки какую-то, а в это время папа мог бы быть дома.
У нас такая тема вообще гигантская просто, и два таких интересных спикера, что час пролетел абсолютно незаметно, но я все-таки хотела бы еще в конце задать один вопрос. Быть папой мальчика и папой девочки – это разные папы, это разные, ну, там, не знаю, тяготы, педагогические приемы, или папа – это универсальный
солдат? На мой взгляд, быть папой просто разных детей – это разные вещи. Папой одной девочки быть – одно, папой другой девочки быть совсем другой. У меня, например, 6 дочерей, вот, и 3 сына. Вот, и быть папой одного сына – это одно, а быть папой другого сына – это совсем другое. Нет двух одинаковых детей, поэтому нет двух одинаковых пап в отношении к этим детям. Ну, на мой взгляд, по крайней мере.
У меня 3 сына старших, и вот последняя девочка. Сыновья уже взрослые, а дочка, Лидочка – это, ну, последний ребенок в семье. Такой
крайний, будем говорить.
Да, да, такой улетающий лучик. Вот. Ей 16 лет сейчас, и мне тут трудно быть объективным. Вот. Для меня это вот, схватил бы, не отпускал.
Вот. Мне кажется, это да. самое правильное папино состояние в отношении детей, при том, что мы все равно, мы все видим и хотим от папы какой-то силы, какой-то воли, какого-то авторитета, но мне кажется, что папина любовь и ласка – это такое тоже, ну, оружие массового поражения просто, которое мы недооцениваем. Иногда мы не позволяем нашим мужчинам проявлять сентиментальность какую-то, проявлять нежность, а она есть. Или вы со мной не согласны, отец Максим?
Не знаю, я не вижу в этом проблемы. Я вот вы говорите, я проблемы не вижу. Я не понимаю, кто мешает мужчине проявлять нежность или...
Ну, короче, проявляет...
Говорите, мы мешаем, мы не позволяем.
Мешают социальные...
Жена, что ли, не позволяет? Я не видел таких жен, которые мешали бы...
Социальные стереотипы, совершенно
да,
верно.
Ну, в общем, да. мы с Александром поняли, о чем речь, а вам просто, вашей жене просто можно позавидовать.
Я думаю, в том, что она не мешает.
И вашим детям тоже. Спасибо огромное за очень интересный разговор. Я надеюсь, что мы продолжим еще эту тему, потому что она действительно не исчерпаемо тему о роли отца в семье. У нас в гостях были клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», папа 9 детей, протерей Максим Первозванский и редактор отдела «Вера» журнала «Фома», автор книги «Трудно быть папой. Невыдуманные уроки отцовства» Александр Ткаченко. Спасибо большое, всем отличного дня и почаще обнимайте своих детей.
До свидания.
Всего доброго.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера».